Да, вот вопрос тут.
Здравствуйте. Мне три ремарки. Вот первое, значит, а как относится вот эта идея с перспективы к такой вот теории обратной перспективы, когда мы при удалении предмет увеличивается, потому что якобы, значит, в христианской традиции он расположен ближе к Богу. То есть кто у кого стырил?
Нет, никто ни у кого не тырил. Просто, понимаете, обратная перспектива, так называемая, это совсем... Вы понимаете, значит, смотрите, тут вот это имеет отношение, опять-таки, вот к этому периферическому зрению шамана. Если... Я не знаю, вот насколько у вас опыт есть общения с обратной перспективой, причем этот опыт, он скорее даже, понимаете, не когда мы на иконах его имеем, а когда на фресках. Значит, здесь что происходит? Здесь человек как бы вовлекается в это. То есть, понимаете, значит, что мы видим, когда мы прямую перспективу, да? То есть мы, тут ясно, мы имеем дело с субъект-объектной ситуацией, да? То есть мы видим некую сцену, ну, кстати говоря, все, что мы видим в прямой перспективе, это вот, значит, принцип окна. То есть мы видим через окно вот этот мир. Там точка схода и так далее. То есть мы всегда, все, что нарисовано в прямой перспективе, все, что написано в прямой, мы всегда зритель, мы всегда смотрим на это. То есть мы не находимся там, где это находится. Обратная перспектива, особенно если вы вот присутствовали, ну, где-нибудь, вот, я не знаю, ну, сейчас не буду называть, чтобы не смущать, это можно и даже в Ассизе увидеть, там очень мало, это можно и там, сейчас не буду называть этих мест, да, но, в принципе, здесь происходит удивительный эффект, когда вас обнимает, то есть, понимаете, вот, когда, ну, даже вот возьмете кресло, его подножие, вот, которое к вам находится, оно, ну, меньше, да, а тут, получается, расширяется, и если мы будем это расширять, мы оказываемся в этой сфере. То есть, понимаете, обратная перспектива засасывает вас в эту сферу. Если прямая перспектива выталкивает вас из изображения, то обратная перспектива вас вовлекает. То есть вы оказываетесь в некой такой вот, опять-таки, вот это периферическое зрение. Да? И, собственно говоря, вот эта обратная перспектива, ну, я не, ну, сейчас можно было бы вот показать, если бы были бы, так вот сказать, вот избирательный материал, но вы, наверное, представляете, о чем вы говорите. Посмотрите, понимаете, конечно же, просто что надо сказать, обратной перспективы, вот в таком стопроцентном исполнении ее нет, это тоже такой миф, но ее и не может быть, да, и она не должна быть.
Как это не может быть? Очень просто, вот вы откроете окно днем, и свет на вас идет, как будто вот в обратной перспективе, это свет. Когда человек смотрит в окно, тогда это прямая перспектива, потому что она идет от человеческого сознания. То есть вот два совершенно разных потока. Свет всегда обнимает. Вот это божественное начало.
Я имею в виду сейчас нет, я имею в виду. Я имею в виду совсем другое. Я имею в виду, если вы посмотрите конкретные вещи, там, я не знаю, иконописные, там, византийские, русские иконы, то там всегда есть элементы, которые не подчиняются обратной перспективе. Это, в общем, ну, это невозможно, да. То есть, в принципе, это невозможно делать, но это и не нужно, потому что сам принцип, он начинает действовать. То есть, понимаете, когда это хотя бы обратная перспектива исполняется хотя бы на 60%, вы оказываетесь в нее как-то затаскиваем. Кстати говоря, как сказать, вообще трагедии, вот, трагедия, ну не трагедия, зачем мы говорим, трагедия, но вот перспективы, да, вот это очень хорошо наглядно видно, если вот кто был в Ассизе, и там можно сопоставить, потому что это все там Джотто, Чимабуэ, пожалуйста, там Лоренцетти, и понимаете, вот там вот есть знаменитый вот этот Иисусный чин, но где же Франциск, но там нет еще одной фигуры, но вот это в обратной, там как раз в принципе обратной перспективы, но они на той же стене, где, значит, джазисты там, да, или там даже Амброзио Лоренцетти, тоже величайшие вещи, но получается, когда их сопоставляешь вместе с Чимабуэ, то это какие-то кукольные домики, и там какие-то фигуры, которые между собой что-то разыгрывают, то есть они не затягивают, и это вот ниши у Джотто даже. Джотто великий человек, но и великий художник, но вот сам принцип, он вот очень показательный, потому что действительно, вот если говорить об обратной перспективе, то она всасывает человека.
Вот, ты специально изменил название картины «Де Кюрико», она же называется «Меланхолия. Тайна улицы», а не «Тайна», там, как ты назвал по-другому. Это у тебя какой-то умысел был или ты просто...
Просто можно менять их местами, потому что «Меланхолия» и «Тайна», да, или «Тайна» и «Меланхолия», да?
Меланхолия. Нет, это принципиально, потому что если смотреть на «Тайну улицы», то, в общем, тут метафорика совсем другая. Улица – это некая жизнь. Вот девочка бежит к самому концу и так далее. И там как раз две перспективы. Прямая перспектива времени, которая ведет к
обратной,
как раз эти фасады, они разворачиваются к нам.
Если мы говорим о перспективе у Кирика, сейчас об этом больше не говорим, потому что тут происходит совсем другая вещь, потому что настолько, как сказать, нарушение у Кирика вообще перспективное, совершенно сознательно, не только в этой картине.
Просто здесь на самом деле метафора жизни, пути и времени, прямого времени. Вот и все. Поэтому, если ты говоришь про тайну улицы, тайну жизни, тайну мира и так далее. Вот так у Кирика. А у тебя немножко другой взгляд на все на это. Ты как-то все связал с китайским. Вообще, сейчас я скажу, то, что ты сделал, это некий такой, смысловой коллаж. Ты взял огромное количество примеров из разных совершенно мест, вот их сопоставил. Ну, честно сказать, тут очень трудно даже ухватить вот какую-то мысль твою. Могу только одно сказать, что мне кажется, зря сводишь слово к его написанию. Неважно, там черта, какие алфавиты и так далее. Дело в том, что слово изначально – это звучащее, это комбинация, или это звуковое сочетание. И оно воспринимается ухом гораздо раньше, чем потом стало это все записываться. Вот в этом главное отличие письменности или до письменной какой-то речи, до знака, как ты говоришь. Поэтому здесь вот так путать ни в коем случае нельзя. Если ты разложишь вот на разные, скажем, позиции, вот слово в разном случае, на китайском языке, там, на еврейском, на русском, на каком угодно, то все становится гораздо яснее. Если же мы будем говорить о письменностях разных, ну тут мы точно запутаемся. Поэтому, мне кажется, вот это очень важно в дальнейшем, как-то, мне кажется, развить.
Нет, ну вот, Валер, может, кто-то и запутается, но я-то не путаюсь. Значит, есть просто разные вещи. Валер, подождите. Есть вот, ну просто говоря, есть простые вещи. Есть алфавитное письмо, есть иероглифическое письмо.
Это просто слова.
Можно сказать, что я услышал, поскольку я в Китае работал и... С Китаем много работы, мне интересно было послушать, просто с огромным удовольствием. Я увидел философию, и тут не о перспективе речь и не о картине речь, а это разговор о границе возможного и невозможного, познаваемого и непознаваемого. И человек находится на этой границе не в состоянии, вот то, что вы привели пример, вот из этих жердочек, и вот это знание, это и есть как раз сочетание безумного, разумного, переходящего в обе границы, наши знания, вот эти жалкие палочки, жердочки, которые пытались, в общем-то, нас спасти. И мы находимся при всем понимании, как вы говорите, круга знаний, который граничит с этим кругом незнания, размывается и плотность его падает, мы находимся на самом деле в таком же положении, как тот пещерный человек, который там с медведем соревновался, чтобы он не съел, там что-то повыше делал. Это такая попытка противостоять и везде вот эта вот грань неизведанного, неизвестного. И мы настолько беспомощны. Вот ваш посыл вот, всей этой лекции я почувствовал и попытку, вот сейчас я думаю, там о цифре мы там говорили, еще что-то. Это граница вот этого вечного, непознаваемого, с жалкой попыткой вот этого человеческого понимание, которое может стереться просто в одну секунду. Что касается картины, я ее прочитал как... Я ее вижу, ну, как детский посыл, и да, я ее запомнил. И абсолютно вот эти препятствия, которые... Что такое любая архитектура? Это и есть человеческое знание, прямые, перпендикулярные линии, там как-то по отношению к какой-то закономерности. И вот эта вот бесформенность, которая направлена, какая-то тень. Я вот вижу, как это... Как попытка к неизвестному угрозы вот за этим углом, то, что мы никогда не узнаем. А это какие-то возможности выхода, перспективы, это уже игра. Вот. Как-то я вот так воспринял, это мое ощущение на уровне именно философии, а не, ну, скажем так, не картины, перспективы, это так уже. Мы представим, что у нас глухой слушал, который даже и представления не имеет, а только со слов представляет этот мир, как бы он объяснил. И ваш посыл я вижу вот в этом. Очень интересно, очень любопытно такой. Никогда бы не подумал, мне поразило то, что животные никогда не знают, что они не знают. Эти знают, что эти знают. И вот в этой пропасти находимся мы. Эта пропасть неразрешимая. И находясь в нашем понимании преимуществе над животными, мы на самом деле отстаем от них. И находимся в неуважении к этому миру, и к животному, неуважение к богам, неуважение ко всему, чего нас окружает, великому сожалению, к этому процессу. Вот это вот невежество, это и есть эти палочки. Понимаете? Очень интересно. Меня поразила вот эта вот встреча меланхолии, планеты, и просто взорвался мозг. Спасибо большое.
Просто 100% с вами согласен то, что вы говорите. Просто я хотел бы на что обратить внимание. Вот вы говорите, что прям человек палеолит и там Эйнштейн, в общем-то, в принципе, они на равных, в общем, да, перед вот какой-то вот той неизбежности. Но все-таки, просто что я тут хочу добавить, что все-таки вот эти два вектора есть. То есть, понимаете, есть люди, которые надеются, что вот это накопление приведет к чему-то, да, как вот тоже Фуси, он надеется, что в конце концов это все будет. И есть люди, которые не надеются, которые пытаются прорваться. И, кстати говоря, если вы в Китае были, то все-таки, вы понимаете, для нас сейчас это очень такая вещь показательная. Может быть, даже какой-то знак времени, то, что вот Китай так выходит, потому что, ну, и выходит экономически, ну, может, он никуда не выходит, но, во всяком случае, что он заявляет о себе именно таким образом. Потому что наши культурные герои, если так вот сказать, наши основатели цивилизации, это Каин, который убил Авеля, то есть Каин, значит, земледелец, а Авель, он связан с животными, или Энкиду, он умер. То есть, понимаете, тут вот трагедия, да? А в Китае этой трагедии нет, Фуси не умер. И самое главное, что, понимаете, вот у них есть вот это, как сказать, в Китае, я не беру современный Китай, я не знаю там, да, хотя бывал несколько раз в Китае, и, в общем, там, мои любимые такие, мои восторги и так далее, дело не в этом. Дело в том, что, понимаете, там они всегда готовы к бегству вот из этой цивилизации, да, потому что если мы возьмем Дао Дэ Цзин, знающий не говорит, говорящий не знает, а что с этим сказать, да, и пусть государство будет маленьким, а население редким, и самое главное там, понимаете, значит, вот пусть будут видны соседние селения, оттуда слышно лай собак и пение петухов, а люди до самой старости и смерти не посещают друг друга. То есть, понимаете, это совершенно противоположное Бетховену и Шиллеру, там обнимитесь миллионы, да, мы видим, что из этого внимания там выходит, да, и, кстати говоря, вот, значит, люди не посещают друг друга до старости и смерти, и мы видим, что сам Гао Цзэ, да, вот по преданию, разочаровавшись в, значит, цивилизации, он...
Села буйвола и...
Да. И по просьбе... Почему мы об этом знаем? Потому что по просьбе начальника заставы он написал вот эти 5000 иероглифов и до свидания, в общем, да? И вот это же, понимаете, это путь. Это путь.
А вот мне хотелось бы вот о чем вас спросить. В фильме Майкла Вуда, который называется «История Индии», в первой серии, идет разговор вот о чем. Что на юге Индии живут брамины. И это уже происходит там уже несколько тысячелетий, которые с помощью устной традиции, значит, вместе с своими молодыми учениками разучивают религиозные гимны. А особенность этих религиозных гимнов состоит в том, что они представляют собой не тексты, а наборы звуков. И вот Майкл Вуд высказывает такую мысль, что это на самом деле когда-то, там, несколько тысячелетий назад, люди запоминали птичьи голоса, И они запомнили их в манере устной передачи. И вот на протяжении там, 2 или 3 тысяч лет, а может быть даже и больше, да, мы как бы только делаем какие-то предположения, происходит передача вот этих птичьих голосов, которые там несколько тысяч лет назад услышали какие-то там, значит, ну, по сути, там, духовные лидеры, да. Вот что вы об этом говорите? Тут ведь нету языка как такового, да? У нас только звуки.
Значит, смотрите, да. Во-первых, что касается Индии, индусской традиции, совершенно, в общем, феноменальной. Почему? Потому что она действительно устная. То есть, понимаете, они знают это все наизусть, в общем, да? И это передает, понимаете, получается, что, во-первых, устные традиции, они гораздо прочнее любой письменной традиции, потому что вот даже на примере индусов мы видим, что, собственно говоря, она, понимаете, как сказать, вот это устные традиции, и те, кто были в Индии, вот я там много раз был, тоже были, и мы видим, что и индусские боги живы, да? А греки, которые литературой занимались и философией, у них боги превратились в каких-то скабрезных героев, в каких-то скабрезных анекдотов. Да? Там боги уже эти не живы. Да? Вот. Просто устная традиция, она мощнее любой письменной традиции. Вот. Что касается этого, я, понимаете, вот того конкретного примера, который вы сейчас говорите, не могу сказать, но я знаю шаманские языки, да, то есть, ну, то есть я их не знаю, но я слышал записи, то есть, понимаете, когда, но это все равно, что Тугасали, понимаете, это вот Тугасали первых христиан, которые были потом как бы запрещены, да, вот, ну, в принципе, эти Тугасали есть вот, я, ну, не присутствую лично, но это жуткое впечатление, когда человек, шаман, ну, нормальный, он ходит вот в такой одежде, и вдруг он во сне начинает вот говорить, ну, нечто такое, да, то есть вот это какой-то язык, он потом сам не знает, что он говорит, да. Я думаю, что вот тот пример, который вы говорите, они сродни вот этим гасалиям христианским, да, вот времен апостольских мужей, времен апостола Павла, вот, и... Действительно, не знаю, птичий или это язык, или вряд ли, вот я не знаю, вот, во всяком случае, это шаманский язык, который я слышал, в общем, его ни с чем не перепутаешь, это не звериный, не птичий, не, это нечто вообще, это язык, которого не существует, да. Ну, так бы я бы сказал. Это вот, наверное, так, вот то, о чем вы говорите, это то, о чем писали, кстати говоря, апостол Павел об этих гасалиях тоже писал, и, ну, не очень, в общем, так сказать, одобрительно. Вот.
Ну, два слова. Мне кажется, гасалия, конечно, язык общения с Богом. Вот, там, вот просто язык, про который мы говорим, это инструмент, скажем, или средство общения человека с человеком.
А единохианский язык – это тоже отсюда. А
можно маленькую историю? Я рассказывал начальнику юстиции, давно еще. Он служил в Забайкалье, и когда началась перестройка, все шаманы сидели в тюрьмах. Их сажали по любому поводу, чтобы избавить от шаманизма, и изолировали. Сели по надуманным статьям за изнасилование, там, за всякие там. И, говорит, из Франции приехала группа, они подписали, значит, у Горбачева какое-то письмо, чтобы записать горловое пение у шамана. Ну, и, говорит, меня вызывает начальник колонии, говорит, вот колонии, говорит, вот, говорит, французы приехали, они с оборудованием, они будут записывать. Ну, я, говорит, лейтенант, ну, думаю, ладно, ты будешь старший, и вот, увидели этого шамана, он разделся, и, говорит, там настроили оборудование, и он начал, говорит, входить вот этот в транс и петь горловое пение. Ну, говорит, все слушают. Вначале, говорит, я, говорит, вспотел, ну, говорит. Потом, значит, меня начало, говорит, крутить. Потом начались головные боли. Потом меня начало трясти. А потом я понял, что я умираю. И я, говорит, взял всю волю в кулак. Я думал, ну, наверное, я думаю, не связал с этим. И так продолжал 6 дней. Записывали вот это вот пение. И 6 дней, говорит, я уже понял на второй день, что это причина шаман. Хотя, ну, там, звуки вот эти, я не мог ничего понять. Члены группы не так себя чувствовали. Ну, потом разъехались, уехали, и мне прислали диск. Там. Я боялся включить, в страхе, что я тоже сам. Когда я включил, я услышал пение, ничего я не почувствовал, я его послушал и поразился вот этой. Ну, то есть, внешней формой, что там за ним идет, за этим звуком, я к тому, что воздействие какое-то... Ну,
эффект присутствия, да.
Просто шаман знал, на кого действует.
Нет, вы знаете, кстати...
Ну, я рассказал, как... Вот,
что шаман, что выживал.
Знаете, аналогичная история, аналогичная история в Индии, произошедшая, да? Это вот вы говорите, что в записи, когда это естественно происходит, происходит, а когда записи нет ничего, да? Вот, фотографируют там, это не со мной было, но с моими знакомыми, да? Значит, это самый храм, где выставляется чудотворная, ну, как, ну, чудотворная там, значит, это самая черная богиня индусская, да, и, ну, в общем, короче говоря, тоже примерно вот это они испытывают, а на снимке ничего нет. Ее просто нет. То есть, понимаете, это, ну, вот, если мы говорим о цифре, и там, цифра, аналог, это отдельная статья, но вообще вот механическая запись и присутствие, это вот... Ну, все видели, вот он же говорит, я, вот, я же видел собственными глазами, вот она стоит, вот я фотографирую, на снимке ничего нет.
То есть как воздействие невидимого? У меня товарищ говорит, шахты не купили. Он говорит, ты спустишься туда? Говорит, а мы приехали в 3 часа ночи, и он говорит, ну, мы спускаемся, там ночью приехали, они заброшены, 400 метров глубиной. И вдруг, и через какое-то время, начало все трещать, эти деревянные конструкции, треск такой, страшно так. Ну, я думал, что случилось, что происходит? А, солнце встает, просто земля реагирует. Ну, то есть, это, наверное, да? То есть, как казалось бы, солнце встает, говорит, земля реагирует.